выставке есть очень необычные названия. И расшифровать это название достаточно сложно, потому что я его сам придумал. Его не существовало еще год назад, этого названия. И в этом смысле я хотел бы начать авторскую экскурсию с науки поэзии Квинта Горация Флака, который дал мне для такого действия все основания. Действие следующее. Если известное слово искусным с другим сочетанием сделаешь новым, прекрасно, но если и новым речением нужно дотоль неизвестное нечто назвать, то придется слово такое найти. Это было написано 2000 лет назад. Я думаю, что ничего не изменилось. И с тех пор все, к чему бы я ни обращался, то, что мне интересно, я везде сталкиваюсь, в общем-то, с подобными действиями. У слова «протознаки» есть синонимы. Они давно известны, описаны и укоренены в культуре. Первое понятие, которое обсуждалось в эпоху Возрождения, и один из теоретиков этого слова Вазари, это слово «мыслимый рисунок». Рисунок, который создает художник сначала в своем сознании. Те, кто что-либо создает, они сталкиваются с одной проблемой. Как из того, что ты представил, вообразил, сделать реальную вещь, которая будет существовать в реальности, и каким образом эта уже чужая вещь будет действовать, производить впечатление, пониматься, что это такое, как это работает. И в эпоху Возрождения, скажем так, на закате, уже где-то вот уже 16 века, эта проблема была очень глубоко осмыслена, и появилось понятие «мыслимый рисунок». К сожалению, в нашем искусствознании советском, ну или, скажем, менно-модернистском, это понятие отсутствует. Единственные отклики, связанные с подобным пониманием творчества, они находят себе какое-то место в творчестве Фрэнка Ллойда Райта, который говорил: сначала представь, потом возьми карандаш. Это как бы некая ступенька. Второе слово, синоним понятия протознаки, это мыслимая форма слова. Из русских философов это философ Шпет, который использовал это понятие для работы с актерами, для того, чтобы придумать какой-то инструмент, чтобы общаться с актерами, объясняя, каким образом сформировать внутри своего представления какую-то сущность, которая потом получит выражение в знаке, в слове. Как только я говорю слово, вот я сейчас сказал слово, оно перестает быть протознаком, начинает вами пониматься, это знак, знаки, для того, чтобы вы в череде этих слов поняли мою мысль. Я могу ее мыслить и не говорить. Я могу использовать для этого слова у себя в сознании, могу мыслить совершенно другими вещами, образами, ощущениями, ассоциациями, воспоминаниями и так далее, и так далее, и так далее. Художественная деятельность – это деятельность, когда из ассоциаций слов, ощущений, каких-то вот предощущений складываются вещи, появляются вещи на свет. И эти вещи каким-то образом начинают уже жить самостоятельно и самостоятельно работать. Эту проблему как инструментальную поставили еще кубисты. Кубизм – это искусство мыслимое, искусство, когда общее впечатление об объекте складывается из разрозненных деталей. Появился коллаж, потом появился ассамбляж, потом появился ready-made. Дюшан ввел ready-made, который предполагал появление каких-то значений и пониманий. Я делаю следующий шаг и представляю себя в этом ряду от Горация и как бы тех, кто был рядом с ним, или Плиния, о котором мы говорили вот весной, вот во время практики в Эрмитаже, Вазари и так далее, и так далее, и так далее, Фрэнка Ллойда Райта, Фройбеля, так далее, любимых моих персонажей. Вот я вижу свою традицию в этом. И я делаю следующий шаг. Я совершенно осмысленно создаю в пространстве вещи, объекты, которые состоят из множества готовых предметов, ready-made'ов. Вот мы сейчас находимся как раз в той части экспозиции, где ready-made'ы – это следы индустриального мира, следы индустриальной культуры. Конструктор механа, в котором выражена одна из пяти закономерностей, одна из пяти примет индустриального способа действия. Это стандартизация. Одинаковые дырочки, причем их количество тоже не случайно. Это следы самых разных промышленных производств. Промышленного производства звука, промышленного производства энергии и так далее, и так далее, и так далее. В этих объектах еще есть очень важный, он как бы тоже существует отдельно, объект – это материя, это графит. Графит используется в промышленности, это смазка. Это смазка тяжелых механизмов, которые сильно нагреваются и так далее. Но в то же время графит – это и примета, это знак, это метафора космической пыли, космического вещества. Это как бы вещь, материал из того как бы набора, как бы наборы элементов, из которых строится Вселенная. Вопросы космичности, космического, тоже здесь не случайны. Поэтому у меня есть космонавты там, и космонавт здесь, в этих двух залах у меня по космонавту. Это образы абсолютно тоже не случайные, закономерные для всех моих рассуждений и размышлений. Потому что все, что я делаю, оно, безусловно, лично для меня постоянные как бы ответы на вопрос, а каковы перспективы у того биологического вида, которым мы являемся. Вообще есть эти перспективы? Или этих перспектив нет? Прием, который я использую, тоже описал в науке поэзии Гораций. Собственно, я его пропустил вначале. Написал так. «Если бы женскую голову к шее коня живописец вздумал приставить, и разные члены собрав отовсюду, перьями их распестрил, чтобы прекрасная женщина сверху кончила снизу уродливой рыбой, смотря на такую выставку, други, могли бы вы удержаться от смеха». Я сейчас вам описываю то, что я делаю в реальности. При этом для меня это очень важно, чтобы это было непонятно, смешно, чтобы возникал ступор, чтобы возникал запрос, чтобы возникал сигнал, на который восприятие, мозг должен давать ответы. Что это такое? Почему это так? Почему там гильзы? Это то, что начинает, что заставляет вас становиться участниками той мысли, которая должна родиться при взгляде на эти объекты. Это механизм, который я придумал достаточно давно, но осознал и вот придумал ему слово только сейчас, ну, сравнительно недавно. Потому что все понятия, которые я использовал для этого, они, ну, как бы были очень где-то близко, но не выражали сущности того инструмента, который я придумал. Зачем вообще все это нужно? Зачем вообще мне казались нужны вот эти инструменты? Зачем нужен этот протознак? Зачем нужно это понятие? Это все разговор о так называемых генераторах. Генераторах смыслов, генераторах информации. То есть, каким образом возникает новый смысл? Он, ну да, мы как-то можем по-своему понять, а как по-своему? Что поможет нам понять? И вообще, захотим ли мы понимать? То есть, этот механизм не совсем понятен. Поэтому все, что я делаю, и как педагог, в данном случае я соединяю здесь две формы деятельности. То, что я педагог, и то, что я художник. Да, я должен и сам уметь как бы произвести новый смысл, и как бы попробовать своим ученикам тоже дать какой-то такой инструмент, чтобы они начинали создавать новое. Потому что, ну, старое уже кем-то создано. И все, что создано как старое, оно выполняет совсем другие функции. Это функции, если уж так говорить, это функции насыщения пространства объектами. Это функции продажи, это индустриальное продвижение объектов. У меня все, что здесь представлено, не имеет ни коммерческой цены, ни стоимости. Это, в таком случае, пока ничто. Это то, что иллюстрирует мои тексты, мои проекты совсем другие. Это то, что является как бы некой концептуальной вот свиной таких разных моих деятельностей. Их достаточно много. Что еще в этом зале я бы хотел вам сказать? Вот основную часть экспозиции здесь представляют вот эти объекты, которые я называю головы. Головы эмоций. У этих работ, за исключением вот этого ряда, вот эти вот, все, что с цилиндрами, у этих работ есть предыстория. Предыстория такая, что, ну вот мне, я столкнулся с очень странным явлением, с художником мистер Шмидтом. Может быть, он вам знаком. Объекты. Скульптор, австрийский скульптор, который был признан при жизни психически ненормальным, но он не делал ничего плохого, кроме таких странных голов. Он вел себя совершенно нормально, очень скромно жил и просто очень много работал. И сделал серию вот таких вот, это один из очень знаменитых персонажей. При этом все, что он сделал, все эти головы, он никак не называл. Все названия, которые существуют вот в этой книжке австрийской, придуманы значительно позже. Но меня очень интриговал этот художник, я не мог понять, зачем он это делал. Это не анатомия, это не связано ни с какой, казалось бы, известной теорией в то время. Это совершенно маргинальная вещь. Настолько маргинальная, что его скульптуры многие годы просто украшали ресторан. Чтобы заманить посетителей. Странные головы такие. Ну, очень долго. Пока кто-то из биографов не опубликовал очень любопытную вещь, что он говорил, что эти головы, как любой психически ненормальный, любой шизофреник, он слышит, ему о них, их облик описывает, то ли во снах, то ли в каких-то таких странных состояниях, Гермес Тримегист. Гермес трижды величайший. Это божество, это мифологический персонаж в философии, это некий мифологический персонаж. Для кого-то это некое божество. Это некая странная связь египетского бога Тота, который подарил людям письменность, и божества, собственно, Гермеса, который тоже заведовал знанием. Его алхимики, все, кто занимался ранними науками, делали как бы своим патроном, как бы основоположником. И мистер Шмидт говорил о том, что, то есть вот в этом воспоминании, что это образы космоса, о которых ему сообщает этот Гермес Мечист. Образы космоса. Мне эта идея показалась очень любопытной, потому что все, с чем я сталкивался на протяжении ряда лет, и с чем я сталкивался, я делал экспозицию палеонтологическую в Дивногорье. И я столкнулся и провел достаточно большую аналитическую работу, связанную с историей планеты. Планетное вещество, гипотезы эволюции, неэволюции, первые организмы, все вот эти удивительные трансформации, которые проживала наша с вами планета, они стали мне известны и вплоть до самых последних, очень любопытных гипотез, самых разных идей. И невольно возникало, конечно же, представление о том, что все, что существует, вот здесь очень важно слово «все», что существует вокруг нас, является буквальной, прямой проекцией какого-то большого организма, большой какой-то последовательности, какой-то большой, то есть я бы не сказал, закономерности, но все процессы, все материальные сущности, их структурная организация, их способы взаимодействия и так далее, это вещи космические. Ну, это вроде бы банальные вещи, она понятна. Но, оказывается, нами лицо, наша с вами реакция, наша с вами мимическая деятельность – это тоже проекция. Она выражает какие-то важные, интересные и сложные вещи. Мессершмитт, в общем-то, мне кажется, об этом. Я тогда подумал, что я сделаю серию вот таких вот странных объектов, которые напоминают человеческие головы, напоминают, которые будут включать в себя очень разные материальные объекты. При этом я к ним не отношусь как к объектам мусорным, да, потому что можно сказать, что это вот пошел на свалку, набрал и так далее. У меня такого никогда не, как бы не было. Для меня это все реликвии. Это как бы очень значимые вещи. Все. Каждая деталь имеет очень четкое значение и не случайно. И из них я попробовал собрать вот такие вот объекты. Объекты имеют по несколько названий. Названия у них меняются. Я не хочу давать никаких точных определений. Сейчас свалится. Вот. С ними. Вот. Смысл в том, что вы как бы получая от меня некий импульс в этом названии, начинаете, у вас как бы возникает основание собрать свою схему, смысловую сборку произвести самостоятельно того, что вы здесь видите. Единственное, повторю, что здесь нет случайных вещей. На этой стене другая история, тоже связана с размышлением о биологических организмах, эволюции и так далее. Это римские зарисовки, как я их так вот назвал, делая зарисовки в Риме и соединив их с купленными в Риме же на рынке вот такими косточками. Там скульптор продавал, ну, явно подрабатывая, потрясающие разные вот такие вот объекты из костей разных животных. И здесь я очень как бы совершенно преднамеренно их делал из зарисовки и соединял их с этими косточками, потому что уже давно у меня существовала идея, которую я как-то осознал во Флоренции, глядя на лекала, с помощью которых мастера вот резьбы по мрамору реконструируют дом собор во Флоренции. Почему такой кривизны? Почему вообще что такое лекала? Лекала строится не математически. Оказывается, это рисунки. Рисунки, которые на глаз гармонизируются и в дальнейшем, то есть сначала как бы отрисовываются архитектором. В основном, в общем-то, это придумали архитекторы для совершенно конкретной вещи. Для того, чтобы точно из камня делать, вот, знаете, порталы, вот такие вот силуэты, да, врезать вот это все. Соединять их с геометрическими вещами. Но при этом там вы никогда не найдете точно круга, там всегда будет какой-то смятый эллипс. Нам кажется, что это круглое, а в действительности это на разрез другая форма, она более как бы свободна. Лекала рисуются. И вот каким образом художник чувствует, что это хорошо, а это плохо? Почему существует вообще вот этот некий отбор, что вот это более предпочтительная линия, а вот это менее? А оказывается, в действительности очень просто объясняется. Мы действуем в соответствии со своей природой, со своими костями и мышцами. Мы их видим. Мы видим органику себя самих. Мы в соответствии с этой органикой и собираем окружающий нас мир. Мир, в котором мы живем, мы сами делаем. Мы сами его производим. Мы не живем в том мире, который создал кто-то другой, или какими-то другими сообществами, или какими-то другими идеями. Мы не можем там жить. Мы как-то даем для себя основание, пускаем туда корни и движемся дальше. Вот это римские зарисовки, это то, что я называю для себя понятием органа проекция. Слово заимствовано у философа Капа, который, собственно, придумал понятие философия науки, и который говорил, что человек не может познать ничего, не сделав что-то внешним. Без овнешнения, без выноса во внешнее пространство мы познать ничего не можем. Это большое как бы направление. Я думал, что вообще выставка будет посвящена этому. Конструкторам с этим связанным, рисункам и так далее. У меня как бы подготовлен новый конструктор, который надо вырезать там из металла, пластика и так далее. Но дальше просто получилось так, что очень близкой оказалась еще одна серия работ, которая находится в том зале. В этом зале еще последнее, что скажу, это рисунки, связанные тоже с темой индустриальной культуры. Это застрявший метеорит, так называется эта работа. Вот это вот не долетел. Это тема утопии. Тема утопии, ну, как это тоже некий генератор. Без утопии у нас нет идеи о том, что может быть, что делать, какие могут быть проекты, какие могут быть воплощения этих проектов. Это застрявший метеорит, это рисунки к нему. Это, в принципе, один кусочек достаточно большого замысла, связанного, ну, вот с этой индустриальной темой, темой индустриальных отходов, космоса и так, так далее. И еще две работы особенные стоят в этом зале. Это как бы две интерпретации некого внутреннего содержания произведения живописи. Это Юдиф, художника Микеланджело Караваджо, и Эдвард Мунк Крик. В данном случае из, я хотел напечатать сюда репродукцию, потому что думаю, что не все сразу вспомнят это произведение Караваджо. Значит, здесь несколько слоев. Вот дальний слой – это слой, как бы уровень картины. То, что там изображено – это старуха, которая стоит рядом с фигурой юной девушки Юдифи, и она держит мешок, чтобы туда положить отрубленную голову Алаферна. Но она стоит и держит кулаки таким образом и смотрит на этого Алаферна, что совершенно понятно, что прекрасная юная девушка без энергии, без проекции этой старухи совершить убийство не может. Это потрясающая картина, пока как бы раскрывающая схему проекции. Есть энергия, как бы проецирующая энергия. Есть так называемый фазовый экран, это Юдиф. Это некий слой, кусок материи, который изменяет, трансформирует вот эту энергию проекции, ее фокусирует. Ну, линза – это фазовый экран. То есть, в данном случае фокусирует. И дальше, собственно, Алаферн. Почему красная полоса? Почему и где находится Алаферн? Алаферн, конечно, находится на пути к Юдифе. Вот где ты здесь? Это как бы одна голова, но в которой совмещены несколько уровней. И тема проекции, Алаферн там, он крутится в виде отвратительного насекомого. Видит Юдиф, она не видит прекрасного, красивого человека, которому она отрубает голову. По одной из версий, это автопортрет художника. И Юдиф отрубает ему голову. Она не видит его красоту, она видит там что-то отвратительное. Она брезгливо отрубает ему голову. Это там. Ну, а красная линия, естественно, вы можете проинтерпретировать это по-своему. Красная начинается оттуда, от этой старухи, и заканчивается здесь. Это микроинсталляция. Маленькая инсталляция, разнесенная в пространстве, связанная из нескольких частей последовательность. Что это так? Не буду снова рассказывать про слово «инсталляция», которое мне тоже когда-то пришлось изобрести. А расскажу другое, что то, что вы тоже видите, вот этот принцип сборки протознаков, как я его понимаю, это способ перехода от одного очень известного, широко распространенного слова «парадигма», которое использовали в какой-то момент вообще все искусствоведы, описывая самые разные явления. Но почему-то они не поинтересовались его как бы сущностью этого слова. А ведь оно непосредственно связано с другим вторым словом, которое звучит как синтагма. Когда из близких по своему содержанию связанных чем-то объектов выстраивается высказывание. Высказывание сначала выстраивается в форме вот уже выстроенного ряда, некой уже осмысленной последовательности. Вот мое понимание инсталляции, оно такое. Когда в какой-то момент из разрозненных объектов выстраивается осмысленная последовательность. Проекция в этом смысле тоже то, чем я достаточно много занимаюсь, но здесь на выставке световых объектов моих нет. То есть линзы и всякие вот эти проецирующие вещи. Мунк, Крик. Я просто начал делать эти две работы, у меня как бы в работе уже там несколько тоже заготовок, которые мне тоже очень хотелось бы доделать. Очень смешной Рембрандт у меня получается, то есть, ну, как бы пока в разобранном виде. Вот. Случайно получилось собрать, я делал вот серию вот, тоже вот с этим конструктором рисунки, вот там висит, вы видите, да, вот эта металлическая вещь. Она собирается по-разному, и с ее помощью вот я делал вот эти вот рисунки. Просто их накладываю, обвожу многократно, думая, у меня в голове слово «репликация». Это связано с самым себя повторяющим биологическим механизмом. Да? Вот в таком же стиле сделал я вот этот рисунок и вижу, что почему-то он мне очень напоминает Мунка. Почему-то сделал вот эти вот... круги расходящиеся. И думаю, да, конечно, это Крик. Это Крик Мунка. Вот я его как-то так понимаю. И я собрал вот такой объект, куда мне очень почему-то подошли, вот для которого очень подошли тут круги, вот эти вот сеточки, не знаю, как их назвать, мясорубок. И дальше я решил все-таки глубже познакомиться с историей произведение Мунка, и в процессе знакомства я узнал, что у этого произведения есть реально другое название. Мунк не мог его, кстати, придумать на протяжении нескольких лет. А потом он его назвал «Крик природы». А исследователи, которые по часам проанализировали возникновение этого замысла, они описали некую последовательность. Он, гуляя, проходил мимо психиатрической лечебницы и... скотобойни. То есть крик он слышал. Крик природы у него в голове как бы сформировался вот в такое вот удивительное произведение, которое мы с вами прекрасно знаем, оно очень известно. Крик природы. Дальше остался крик Мунка. И вот в этой модельке такой вот конструкции я как бы это все собрал. И да, очень важно еще, забыл сказать, и про эту работу, и про эту, что они, конечно, очень, они требуют пространственного как бы осмотра. То есть, насколько, где, что, куда, вот сама динамика просмотра, она открывает содержание этой работы. Ну, дальше вы сами посмотрите, что-то эти прочитаете, а я бы перешел тогда в следующий зал и прокомментировал то, что там. Если там в зале основным материалом был металл, то этот зал состоит в основном из таких вот естественных материалов, дерево в первую очередь. Очень много лет меня занимала как бы проблема возникновения проектного мышления. Откуда, почему человек научился проектировать, опосредовать свою деятельность, видеть будущее и так далее. И у меня возникла такая гипотеза, она связана с трудовой деятельностью человека, которая в первую очередь как бы формировалась в процессе освоения первичных материалов. Это дерево. Ну, там это, наверное, этикетка свалилась. Да? Освоение дерева и металлов, бронзы. И дальше уже керамики. Бронза и керамика – это мои следующие проекты, о которых я здесь не могу говорить. У меня здесь нет для этого. У меня тоже есть. Есть и другие. Вот если посмотреть на карту, вообще на глобус, то становится очевидным, что абсолютно доминирующим материалом, с которым столкнулся человек, сталкивался с развитием, это лес. Это... Поэтому, например, в Кижах, на нашем севере, баня будет страшно похожа на маленький японский храм. Они сложены, в принципе, одинаково. Топоры у мастеров отличаются. Затачивают они их по-разному, безусловно. Но результат очень похожий. И вот у меня возникла идея сделать такую выставку под названием «Лес», где вот все вот эти вот идеи становления проектного мышления, они были бы собраны. У меня до сих пор хранятся папки. Это то, что началось в 1991 году. И вот эти работы на этой стене, это работы именно 1991 года. Когда эти идеи ко мне пришли, у меня до сих пор хранятся папки в компьютере, которые называются «Проектика». Собственно, там и находится внутри тема леса. Должна была быть большой, мы ее должны были делать Лейпцигским университетом кафедры музеологии. Ну, ничего не получилось, как бы, но тема для меня достаточно оставалась и, кстати, остается актуальной, потому что я понимаю, что лично для меня очень важно в своей работе соприкасаться с естественными материалами. Материалами не только там, металлическими, но и материалами, которые соединяют меня с прошлым, далеким прошлым. Поэтому практически все работы здесь, они носят характер как бы таких археологических объектов. Но в них и включены археологические объекты. Во многих работах я использую кости. Кости очень древние. Ну, вот скромно могу сказать, что это кости из раскопов. Это кости животных, сразу же предупреждаю, потому что все спрашивают кости, потому что здесь нет антропологов. Кости съеденных животных, съеденных во время так называемой тризны. Это когда умирал вождь, то достаточно длительное время пировали, ели и били посуду. Это отвалы, которые состоят из смеси керамики и вот этих вот съеденных костей. В основном много именно костей таких диких животных, не домашних. Археологические вещи я использую, их много и в, как бы и в том зале там есть очень тоже древние вещи. И здесь в основном это вот эти вот кости. Это соединение с прошлым для меня в данном случае является очень существенным и важным. И одна из главных как бы внутренних... Одно из главных внутренних состояний, когда я делаю эти работы, безусловно, это ощущение значимости того, что делали до меня. Вот поэтому тема трудовых каких-то объектов, вот я собираю рубанки, там вот рыло, там коклюшки, то есть вещи, на мой взгляд, простые, но в действительности совершенно потрясающие. Как мне сказал один из очень крупных философов, логиков, он говорит, а вы подумайте, сколько, как мало идей придумали люди. Я в действительности был поражен. Очень мало инструментов, очень мало каких-то проектных инициатив, их очень мало. Поэтому вот вы сейчас сидите, это вот несколько колыбелей, это как бы некий раздел, который связан именно с инструментами, инструментами человеческими и с утопией, которая заставляет человека развиваться. В центре объект, который, в котором как бы основная археологическая часть – это передняя часть скворечника, передняя стенка скворечника, который я предел физиономию, напоминающую, ну, лично мне, посмертную маску Циолковского. Вот как-то так, мне кажется. А вставлено это все, это вот его рисунок, знаменитый рисунок ракеты. Это вот тоже некая колыбель будущего. Скворечник и человек, который как бы создал вот этот вот инструмент для прорыва. Но сделан он абсолютно в той материальности, которая имела отношение и этот наш великий философ. Вот эта часть экспозиции, вот эта часть выставки связана с Хлебниковым, с другим фантазером, с другим человеком, в связи с которым я тоже размышлял о протознаках, потому что ну, трудно себе понять, чтобы человек писал вот просто так такие странные, с такими странными словами. «Мир погибнет», вот он пишет, «а нам нет конца». Вы потом можете почитать, здесь есть какие-то надписи. «Люди боролись до тех пор телами, туловищами, и только мы нашли, что туловище – это скучные и второстепенные рычаги, а веселые – в коробке черепа, поэтому мы сделались пахарями мозгов, мозгопашцами», – писал великий математик. Это ряд числа, но я их называю числа, но понятно, что это имеет отношение к доскам судьбы Хлебникова. Это книга в жанре книги художника, которая была сделана для выставки, именно связанной с Хлебниковым, которую делал куратор Андрей Суздалев. И к ней, к этой книге, то есть она является частью инсталляции, потому что еще есть проекция. Здесь я ее показываю без проекции. Потому что ну, там очень такая сильная эмоциональная проекция со звуком, где стихи Хлебникова читает механический голос, она завораживает, и люди, в общем-то, не читают этот объект. Я подумал, что здесь, в принципе, у меня там есть какая-то проекция, поэтому можно полистать как бы, книгу и получить удовольствие от плат. Странных. Это не специально сделано, это так вот раньше собирались провода. Это для утки. Вот. А это куски кабеля из высшей партийной школы. Сейчас Российский государственный комитет, где мы меняли и вот какие-то куски. Я понимал, что это очень вот, я набрал себе тогда такие объекты. Вот, это что касается Хлебникова. Это несколько работ близких Хлебникову «Охотники». Это тема леса. Ну, здесь мне особо тоже добавлять нечего. Там понятный комментарий. Про это я сказал. Ну, вот главное произведение на этой стене – это «Погост» Кижи. Когда-то мы съездили на Онежское озеро, и оно произвело на нас очень сильное впечатление, столкновение вот такое вот прямое. Мы жили там, как бы могли почувствовать и землю, и воду, и все, как бы вот это ощущение от острова было очень сильным, и я сделал выставку достаточно большую, на которой вот была такая инсталляция. Вот эти объекты, которые сейчас на планшетах, они стояли в пространстве отдельно. Просто вот такие вот палочки, веточки и так далее. Эти все объекты создавались следующим образом. Я брал основу, вбивал туда палочку, вставлял, и дальше, исходя из каких-то артефактов, каких-то объектов, я выращивал постепенно, как вот росточек, выращивал какие-то разные вот такие примитивные какие-то такие конструкции. У меня был белый войлок, который я привез из Риги, из Прибалтики, стопочку. Мне очень хотелось его использовать. На этот войлок, ну, здесь вот пятеро войлоком, я проецировал на этой выставке из небольших проекторов лампочку накаливания. Линзы делал так, чтобы там спиралька была бы видна. И вот она вот так вот, когда посетители проходили, она как бы вот так вот рожала. Это метафоры жизни, утраты жизни. Как понять, как можно говорить о жизни? Можно говорить только... Говоря о ее значении жизни, конечно, связано с утратой. Утрата, конечно. В этой галерее замечательный объект, сопровождающий все выставки, это лодка. Эта лодка, часть двери, ее встраивают в самые разные экспозиции. И здесь, конечно же, одно из решающих, ну, внутренних, то, что повлияло на решение делать здесь выставку, конечно, была эта лодка, потому что я понимал, что это лучшая аранжировка для погоста, для вот этого ощущения и так далее. С этим проектом связано еще несколько очень крупных проектов. Один из них – это электронный компьютерный проект «Пикник на опушке», который мы здесь не показываем. Мы, потому что мы его сделали где? Татьяна Владимировна, с моей женой. И, кстати, и ее работ нескольких, которые тоже являются частью этого проекта. Вот. Но я надеюсь, может быть, мы когда-нибудь все это соберем тоже в нечто единое целое. Здесь мне хотелось максимально не показывать никакие свои электронные произведения, световые произведения, то есть вот четко сосредоточить на таких самых простых материалах. Вот. Это что касается этой части. Там вдали полка – это объекты, которые, собственно, и называются протознаки, потому что ни при каких условиях никак не сможете узнать, что это, но попытайтесь, потому что вы видите, они собраны, сделаны, и у них есть какая-то цель. А какая цель, в общем-то, инструменты или это части каких-то архитектурных вещей или что-то еще, или каких-то их по-настоящему осознать невозможно. И над ними три работы: «Крестьянин», «Крестьянка» и «Святой Христофор». У меня за спиной работы, которые называются «Круг», «Треугольник», «Квадрат» и «Крест». И названия работ и здесь, и там, конечно же, должны толкнуть к тому, что как-то это связано с супрематизмом. Дело в том, что последняя выставка, проект, который я сделал, в таком как бы жанре соло, это проект назывался «После хирургии». Я его делал в галерее «Школа». Это первый центр современного искусства в Москве. Там было несколько галерей. Галерея Гельмана, галерея Дар, и так далее, и так далее. Вот галерея «Школа» я сделал проект, который назывался «После хирургии». Там был ряд, в частности, трех проекций. А проекции строились таким образом. Это слайды были. Значит, срез глазного яблока – это хирургический. Красный такой диск большой. Вот четыре таких диска, которые были затенены супрематичными силуэтами: квадрат, треугольник, крест и круг. И вот в эти черные, как бы затененные части перед проекцией стояли на стойках маленькие проекторы со свечами, башки металлические со свечками и линза. И вот когда свеча проецируется с помощью линзы, она переворачивается вверх ногами. И вы видели, могли бы видеть, значит, перевернутые изображения живых, то есть живой вот при вас горящей свечи. Эта тема тоже была связана с проблемой генераторов смыслов. Это совершенно была осмысленная как бы выставка, в которой я лично для себя определил, каким образом я буду собирать в дальнейшем мои художественные объекты. В них обычно бывает три уровня, три слоя. Поэтому здесь везде существует некий фон, некий силуэтный фон, существует как бы какой-то уровень структуры, схемы и так далее, и какой-то реальный объект. Вот они могут где-то сплющиваться, но, безусловно, вот ощущение пространственной разнесенности объектов будет везде. Последнее, что я бы мог сказать, надо попросить запустить сейчас. Ну ладно, давайте договорю потом. Вот вы можете переместиться сюда, я прокомментирую еще вот эту стенку. Здесь тоже, кстати, слетело, да? То есть все большие ПВХшки. Вот эту тему протознаков мне очень хотелось бы дополнить все-таки каким-то еще дополнительным способом, дополнительным отзвуком. Дело в том, что вот те генераторы смыслов, которые меня интересуют, которыми я занимаюсь, и как вот и педагог-художник, они не, их как бы не выражает только понятие протознак. Есть еще что-то. Вот это что-то, оно связано с проблемой свободы, потому что все новое, оно, ему нужна свобода, ему нужна аспект свободы. Это то, что, ну вот не то, что ты можешь спроектировать, как бы сделать окончательно. Вот ты представил, как это сделать, сделал эскиз и потом воплотил. Нет, меня это очень раздражает, честно говоря. Поэтому существует еще один очень важный аспект, который позволяет создавать новое. Это игра. Это технология игрового конструирования и свободной игры. Вот то, что вы сейчас видите, это след достаточно большого социокультурного проекта, связанного с городом Коломной. Коломная, я думаю, многие из вас там бывали, там как бы создано новое культурное пространство. Это музей Пастилы, это музей Венчика Ерофеева, это, ну, как бы, ну, новые институты памяти, как сейчас говорят. То есть совершенно новый, как бы, подход к тому, как работать с прошлым. И в этом процессе я принимал участие, и благодаря нашей чудесной компании, в которой собрались наши бывшие ученики, взрослые, выросшие, мы сделали как бы такой летний пленэр, связанный с пониманием, осмыслением пространства Коломны, для того, чтобы увидеть, найти те символические ценности, которые за период советской власти, за период индустриальной истории, они были полностью как бы утрачены. Возможно ли до них добраться? Есть ли там что-то особенное? И вот то, что вы видите перед собой, это игровые задания. Игровые задания, которые я представлял и предлагал с помощью метафор. Вот те, кто занимается у Дмитрия Анатольевича, они сталкиваются с подобной методикой, когда предлагается предмет, который необходимо интерпретировать. Ну вот у меня это достаточно выстраданная и очень давняя технология, технология, которая работает достаточно эффективно, как сейчас говорят. В данном случае это ряд, я называю, дары, заимствуя это название у игрового конструктора Фридриха Фрёбеля, о котором многие тоже здесь знают прекрасно. Вот это буквально знаки. Я их показываю как знаки. А вот дальше я даю возможность в тех заданиях, как бы в тех игровых условиях, скажем так, которые я предлагаю участникам, создать другую проекцию, в другую сторону, в сторону осмысление неуловимого пространства, работать на территории протознака. То есть я в данном случае проекция направлена в другую сторону. Я вас не заставляю зрителей или там участников этих проектов реконструировать этот объект, а наоборот, вот он есть, понятно, что это такое. Помочка, там, воронка. Ну, понятно, что это такое. Это знак. А вот от него попробовать построить свое рассуждение. Ключевым объектом здесь является, вот на этой стенке, является веревочка. Веревочка – это последовательная интерпретация понятий, когда яблоко – это яблоко. А дальше выпускаетесь в свое собственное рассуждение. Полое внутри – это деревянная коробочка, шкатулка, деревянная коробочка – шкатулка. Шкатулка – это вместилище ценностей, значимых символов или мелкого хлама. Так строятся все коробочки. И в процессе такого последовательного, как бы последовательной интерпретации вы приходите к совершенно новому пониманию, осмыслению самых разных явлений. Делается это очень просто и быстро. Таким образом построены все задания. Как в этом коломенском конструкторе, как мы назвали тогда эту выставку. Ну вот,
В принципе, да. Ну и последнее, наверное, это вот я не мог просто так оставить эту выставку в замкнутом, закрытом состоянии, что вот она выставлена, и как вот я ее сделал, и она как бы осталась. Здесь есть произведение, которое меняется. Я его сделал прямо на этой выставке. Это вот эта доска с пленкой, в которой были завернуты объекты. Это доска судьбы. Ну, это же линия Хлебникова, доски судьбы. И здесь вот начал писать, я сейчас тоже еще буду дописывать. Я дописываю сюда формулу. Хлебников занимался формулами. И я предложил некую формулу, ее тоже как бы сконструировал, когда я вдруг увидел в Сиене, во Флоренции, я увидел невероятную дикую мощь культуры, дикую мощь искусства, которая позволяет человечеству сохраняться. Человечество, которое даже не думает про это искусство и даже с ним никак не связано. Лавочники, там менеджеры, продавцы какие-то, там летчики и так далее. Они существуют благодаря тому, что работает генератор, который энтропии энергетической, информационной противопоставляет порождающие механизмы, порождающие новые смыслы, которые заставляют нашу материю собираться и производить новое. Это как бы последнее произведение, которое я сделал вот буквально на днях. Ну и сегодня тоже что-то сделал. Оно как бы не закончено. Поэтому оно стоит на полу. Оно как бы вот не имеет пока завершения, некий выход, некое открытое. Вот. У меня все. Спасибо.